Проснулся я уже в сумерках. Некоторое время неподвижно лежал, пытаясь понять, на каком я свете. Новости из недр организма мне скорее нравились, чем нет. Я чувствовал себя, если не хорошо, то сносно. Мышцы все еще слегка ныли, но по сравнению с давешними муками это была сущая ерунда. Зато выданные Кобой шелковые штаны теперь едва закрывали колени. Я, надо понимать, снова вырос. Хвала магистрам. Я-то в глубине души опасался, что, несмотря на все Кобины обещания, останусь маленьким навсегда. Вот был бы номер. Эдакий Питер Пен из «Тайного сыска». Все мятежные магистры плачут от умиления и бегут в лавку за конфетами. В связи с благополучным возвращением прежнего облика мне срочно требовалась нормальная человеческая одежда. Но взять ее было негде. А попросить о помощи некого. Сэр Шурф опять куда-то запропастился. Я, конечно, мог послать ему зов, но решил сперва спокойно выпить кофе. И съесть, что щель между мирами пошлет. И закурить, наконец-то. Повзрослевшее тело сразу же вспомнило все свои прежние привычки. И теперь каждая его клеточка истошно вопила, требуя кофеина и никотина. Хорошо хоть небольшой и чистой любви. В этом вопросе я сейчас не смог бы ему помочь. А вот извлечь из щели между мирами чашку капучино и пачку сигарет – запросто. Все-таки я невероятно могущественный колдун. Сам иногда поражаюсь. Лонли Локли вернулся через полчаса. Когда я как раз лениво размышлял, что следует сделать раньше – послать ему зов или все-таки раздобыть и опустошить третью по счету чашку кофе?
«Как ты себя чувствуешь?» — с порога спросил он.
«Немного хуже, чем превосходно, но лучше, чем просто нормально», — отрапортовал я. «Еще бы роскошь эту сменить на нормальную человеческую одежду, совсем было бы распрекрасно». И я выразительно помахал перед его носом драной полой лаохи из кобиных сундуков.
«Рад, что одежда — твоя единственная серьезная проблема», — ответствовал Лонли Локли. «Правда, помочь тебе будет не так-то просто. Мои вещи тебе все равно велики, а одежда Хельны, напротив, мала».
«Ничего, мне бы только до мохнатого дома доехать, потому что в таком виде я даже ночью его мобиль или на улице показаться не рискну. Смотри, какой я теперь модник». И я поднялся во весь рост, чтобы дать ему возможность оценить мою несказанную красоту. Заодно убедился, что тело окончательно образумилось и решило больше меня не мучить. Вот и молодец, сразу бы так. Сэр Шурф глядел на меня во все глаза, куда только девалась его обычная невозмутимость. Впрочем, зрелище того стоило. Засаленные куманские штаны, короткие и широкие, теперь сидели на мне, как пышная мини-юбка. Куцая ташерская куртка больше не прикрывала пупок. Драная шимарская лаохи едва достигала колен. Черно-желтый наряд жены Шурфа был ненамного длиннее и чрезвычайно эффектно дополнял мои лохмотья. «Я прекрасен, правда?» — гордо спросил я. Лонли Локли молча меня разглядывал. «Могу его понять. Я бы и сам на его месте пялился во все глаза. Когда еще такое увидишь?»
«Пойду поищу тебе что-нибудь», —
наконец сказал он.
«Ты совершенно прав, Макс. Даже ночью и в мобилере все равно не стоит».
«А, кстати, где тебя опять носило?» — бесцеремонно спросил я, усаживаясь за рычаг мобилера. «Пока я спал, что-то стряслось? И Джуфин попросил тебя вернуться в дом у моста?»
«Нет, что ты. Ходил в библиотеку. Еще раз перечитывал всю литературу, связанную с обменом Ульвиара. Законспектировал некоторые нюансы, которые недостаточно твердо усвоил. На обратной дороге заехал в канцелярию тайных волеизъявлений, составил завещание».
«Завещание?»
— в ужасе переспросил я почему-то шепотом.
«Ну да. А что здесь необычного? У меня есть определенные обязательства перед Хельной. Когда я предложил ей стать моей женой, я честно предупредил, что из меня вряд ли получится такой спутник жизни, рядом с которым можно спокойно состариться. Во-первых, у меня довольно опасная работа, а во-вторых, неизвестно, когда мне придется расстаться с нынешней маской по имени сэр Лонли Локли и кто, собственно, придет ему на смену. Но я твердо обещал, что как бы ни сложились обстоятельства, ей до конца жизни не придется испытывать нужду. Для многих поэтов это, знаешь ли, довольно важно. У них, по правде сказать, не самая прибыльная профессия. Времена, когда короли осыпали сокровищами всякого, кто способен дельно срифмовать более двух строчек, давно миновали».
«С этим-то все ясно», — отмахнулся я. «Но почему ты отправился писать завещание именно сегодня? Перечитал эти грешные рукописи и понял, что обмен Ульвиара — более опасная затея, чем тебе казалось?»
«Сам по себе обмен? Нет, не беспокойся. Я по-прежнему не думаю, что этот ритуал опасен. Быть тобой — вот это действительно опасная затея. Я уже не раз говорил тебе, как меня удивляет тот факт, что ты до сих пор жив. И радует, конечно, но сейчас не о том речь. Просто нет никаких гарантий, что я окажусь столь же удачлив.
Я озадаченно умолк. Вот уж никогда не думал, что сэр Шурф Лонли Локли хоть чего-нибудь опасается. И уж тем более я не мог предположить, что самой опасной вещью на свете ему представляется такой пустяк, как пребывание в моей шкуре. Подумаешь, горе, я каждый день в ней живу и ничего, вроде бы. В мохнатом доме было как никогда тихо и пусто. В окнах второго этажа, впрочем, горел свет. Хейлах и Хелви, как я понимаю, засели наверху, не желая нам мешать. И Друппи там же заперли, чтобы не крутился под ногами с радостным лаем. И кошек с ним за компанию. А вот куда они дели слуг – загадка. То ли просто отпустили гулять, то ли превратили во что-нибудь малогабаритное и неподвижное. Я ж действительно не знаю, чему их там леди Сатофа успела научить. Пока я оглядывался по сторонам, Лонли Локли проследовал прямиком на кухню. Корзинку с закупленной на сумеречном рынке чертовщиной он на сей раз нес сам, не стал меня навьючивать. Все-таки хорошо быть взрослым.
«Твоя кухня очень скверно оборудована»,
— с упреком заметил сэр Шурф, завершив беглый осмотр кухонной утвари.
«Хуже дворцовой, честное слово».
«Надеюсь, ты понимаешь, что закупкой этого барахла занимался не я. Когда меня упросили стать царем кочевников, Его Величество любезно отправил в мохнатый дом каких-то специальных полезных людей, которые занимались обстановкой и доставкой всего необходимого».
«А, ну если кухней занимались королевские придворные, тогда ничего удивительного», — высокомерно сказал мой друг. «Это самое слабое место династии Гуригов. У первого из них были весьма непритязательные, можно сказать, деревенские вкусы. А когда на трон взошел следующий король, незатейливые предпочтения его предшественника уже были объявлены нерушимой традицией. И никому из наших монархов не хватило духа эту традицию изменить. Даже покойному Гуригу VII было легче развязать столетнюю войну против всех, изгнать из Еха несколько тысяч мятежных колдунов и одним махом изменить весь жизненный уклад Соединенного Королевства, чем перевоспитать собственных поваров и церемониймейстеров. Возможно, его величество Гурик VIII когда-нибудь в будущем проявит твердость и исправит положение. Но пока он этого не сделал, доверять его придворным обустраивать свое жилье — недопустимое легкомыслие. Как же это на тебя похоже, сэр Макс?»
Я невольно улыбнулся. Все-таки я обожаю иметь дело с Шурфом Лонли Локли. Никогда не знаешь, на каком повороте его занесет. Единственное, в чем можно быть уверенным, что удовольствие получишь по полной программе и еще немножко сверх нормы, чтобы жизнь медом не казалась. «Ты лучше скажи по-человечески, тебе чего-то не хватает для работы?» — спросил я. «Тоже мне беда. В Ехо, хвала магистрам, можно достать все, что угодно в любое время суток. Хочешь, пошлю зов в ближайшую лавку?»
«Да нет, пожалуй, не стоит», —
вздохнул Лонли Локли.
«Для работы мне понадобится 2 котла, несколько кувшинов, ступка, пест и скалка. Все это у тебя, хвала магистрам, имеется».
«Ну и чего ты тогда ворчишь? Устал уже от моей бестолковости?» «Прости, дружище, зато, говорят, я смешной. И, вероятно, именно в этом секрет моего убийственного обаяния, которое действует на всех, кроме тебя».
«Нет, сэр Макс, ты тут ни при чем. И, разумеется, я от тебя не устал. Прости, если тебе так показалось. Дело совсем в другом. Я совершенно не ожидал, что сегодня вечером столкнусь с неразрешимой этической проблемой. А ведь мог это предвидеть».
«Чего?» — изумленно проблеял я. Лонли Локли молчал. «Мне показалось, он собирается открыть мне некую чрезвычайно страшную тайну, но никак не может решить, достоин ли я стать ее хранителем».
«Видишь ли», —
наконец сказал Шурф,
«вот уже 43,5 года я являюсь одним из 18 постоянных членов закрытого кулинарного клуба. Это тайное общество, о его существовании осведомлен очень узкий круг. Сами участники — лучшие повара Соединенного Королевства и еще несколько чрезвычайно влиятельных персон, чье негласное покровительство нам совершенно необходимо.
«Но ты же не повар», — жалобно сказал я. «Ты тайный сыщик, мастер, пресекающий ненужные жизни. Какой к чертям собачьим кулинарный клуб? Ты в кои-то веки решил меня разыграть? Очень вовремя, нечего сказать».
«Разумеется, я не профессиональный повар»,
— важно подтвердил Шурф.
«Это основное требование к членам клуба. Нам нельзя зарабатывать кулинарным искусством на жизнь. Готовить и дегустировать можно только для собственного удовольствия. Собственно, даже дома я занимаюсь этим крайне редко. Нет времени, да и условия неподходящие. Нельзя применять очевидную магию высоких ступеней, а без нее ни один повар не может достичь вершин. Зато заседания нашего клуба проходят в одном из тайных подвалов Ордена Семилистника, и уж там-то разрешено колдовать в волю. Хорошо известный тебе сэр Кима Блим является почетным председателем клуба. Именно он и выхлопотал для нас разрешение».
У меня голова шла кругом. Сэр Шурф, похоже, и не думал меня разыгрывать. Он был смертельно серьезен, как никогда. «Ладно», — вздохнул я, — «все это просто замечательно. Но я по-прежнему не понимаю, откуда взялась эта твоя якобы неразрешимая этическая проблема. Я же не прошу тебя приготовить мне ужин. И заметь, не предлагаю денег за эту услугу, так что все в порядке».
«Устав кулинарного клуба запрещает его членам работать на кухне, оснащенной менее чем 78 соответствующими инструментами. А у тебя их всего 43,
печально сказал Шурф.
«Я сам принимал деятельное участие в составлении минимального списка необходимых предметов. Если я соглашусь работать в таких неподобающих условиях, мне придется покинуть клуб, что, честно говоря, очень нежелательно. А скрывать от коллег этот неблаговидный поступок будет непорядочным. В то же время мы с тобой не можем тратить драгоценное время на поиски другой кухни. Неразрешимый конфликт интересов. Не знаю, что и делать».
Мой друг был в отчаянии, насколько это вообще возможно в его случае. «Но ты же не еду готовить собрался», — хладнокровно заметил я. «Какие проблемы?»
«Не имеет значения, что я собрался готовить», — твердо сказал Лонли Локли. «Важно, что я буду работать на этой кухне и использовать кухонные инструменты. Этого достаточно».
«Тут одно хорошо. Столкнувшись с непреодолимым препятствием, я обычно незамедлительно приобретаю все качества, необходимые для того, чтобы смести это самое препятствие со своего пути и устремиться вперед, к цели, которая начинает казаться мне вожделенной. Могу быть хитрым, изворотливым, безжалостным и неутомимым. Да что там? Я мир способен перевернуть с ног на голову, если окажется, что это единственный способ устранить помеху. А что ж, пусть себе летит в тартарары кверх тормашками». Вот и теперь так вышло. До сих пор я вовсе не был уверен, что действительно хочу по уши вляпаться в этот невнятный мистический эксперимент. Если бы предложение исходило не от Лонли Локли, который словно бы специально создан предусмотрительной природой для витья из меня веревок, я бы, пожалуй, как-нибудь отвертелся. Ну, разве что еще сэр Джуфин Халли мог бы втянуть меня в столь сомнительное предприятие. Но Джуфин, ясно, особый случай. С его легкой руки я даже на тот свет отправиться однажды согласился. Это я все к тому, что только теперь, когда сэр Шурф неожиданно затормозил, я вдруг решил, что этот его обмен Ульвиара необходим мне как воздух. Единственный способ быстренько найти неуловимого магистра Хабухена и вернуть свою жизнь в нормальную колею. Ну и сама по себе возможность оказаться в шкуре сэра Шурфа Лонли Локли и узнать все его тайны, кто бы мог подумать, что со мной такое однажды случится. Уникальный шанс, другого не будет. И я тут же нашел способ уладить дело, кто бы сомневался. «Видишь ли», — вкратчиво сказал я, — «честность, конечно, дело хорошее. Но ты при всем желании не сможешь сообщить членам клуба о своем проступке. Это же не наши с тобой приватные развлечения, а часть работы. И ты лучше меня знаешь, что разглашение служебных секретов недопустимо». Сэр Шурф поглядел на меня с заметным интересом. «Я, конечно, понимаю, что тобой в данном случае движет исключительно любопытство, вернее, страсть к новым знаниям», — продолжил я. «Но это просто удачное совпадение. На самом деле ты сейчас пытаешься спасти Соединенное Королевство от серьезной опасности, то есть от меня. А меня, государственного служащего высшего ранга, соответственно, от многолетнего изгнания. Неужели ты собирался выболтать все это своим товарищам по кулинарному клубу? Не узнаю тебя, дружище».
«Да, действительно»,
— с явным облегчением сказал Лонли Локли.
«Конечно, ты прав. Сам не знаю, что на меня нашло. Все же это поразительно, сэр Макс. Иногда ты становишься на удивление рассудительным. Не так уж часто, но всегда вовремя. Надо отдать тебе должное.
Я снисходительно пожал плечами. А что прикажешь делать, когда окружающие меня мудрецы вдруг выходят из строя? Давай, сэр Шурф, не тяни. Было бы неплохо совершить этот грешный обмен, пока мне действительно хочется. А то ведь через полчаса снова начну терзаться сомнениями. Ты меня знаешь.
Постарайся продержаться хотя бы часа два,
— попросил Лонли Локли.
Для этого ритуала требуется долгий подготовительный процесс, и я не могу его ускорить. Сделать по всем правилам свечу Фиттиха не намного легче, чем испечь пирог Чеката. Уж поверь мне на слово.
Ладно, буду держаться, если так, — вздохнул я. Хочешь, добуду тебе кофе из щели между мирами? Впрочем, кофе ты, кажется, не слишком любишь. Ну, тогда чаю. По дороге в графство Хотта он тебе, насколько я помню, понравился.
Да, очень,
— подтвердил Шурф.
И я бы не отказался освежить впечатление.
Так мы и проводили время. Шурф работал в поте лица, толок что-то в ступе, гремел котлами, кидал в кипящую воду невнятные куски неизвестно чего, месил и раскатывал скалкой крутое черное тесто, а я пялился на него во все глаза. Нервно курил одну сигарету за другой и добывал напитки из щели между мирами. Когда я, наконец, решил, что теперь так будет всегда, ну, подумаешь, застряли два хороших человека в довольно скучном моменте времени, как мошки в капле смолы, с кем не бывает. Шурф, наконец, разогнул спину и отправился мыть руки. Я понял, что дело сделано, и чуть не умер на месте. Не то на радостях, не то от страха, сам не мог разобраться.
«Пожалуйста, запри дверь», — сказал Лонли Локли. «А потом отправь зов кому-нибудь из обитателей этого дома, к примеру, леди Хейлах, и еще раз настоятельно попроси, чтобы никто не вздумал заходить на кухню, пока мы тут находимся. Я знаю, что ты уже с ней говорил, но в таком деле лучше не поскупиться на предупреждение. Понятия не имею, что будет, если кто-нибудь нарушит наше уединение в ходе обмена Ульвиара. И это тот редкий случай, когда я не готов получить ответ на вопрос опытным путем».
«Вот так?» — удивился я.
«Вот так».
Я посмотрел ему в глаза, содрогнулся и пошел запирать двери и окна. Так проникся важностью своей миссии, что даже кухонные шкафы закрыл на всякий случай. Мало ли что оттуда может выскочить в самый неподходящий момент. Стенографические записи моих кратких, но эмоциональных переговоров с леди Хейлах и Хелви, я решил не рисковать и предупредить обоих, могли бы украсить любой учебник по психиатрии. «Значит, ты поняла, что на кухню заходить нельзя ни в коем случае, хорошо? А ты поняла, что на кухню ни в коем случае нельзя заходить не только тебе, а вообще никому. Очень хорошо. А что ты сделаешь, если тебе покажется, что кто-то все-таки решил зайти на кухню? Ты уверена, что сможешь этому помешать?» И все в таком духе. Думаю, еще немного, и бедняжки просто сбежали бы из дома. На улицу или даже на родину в пустые земли, лишь бы подальше от внезапно обезумевшего меня. Но, забегая вперед, скажу, что все-таки обошлось. Сэр Шурф тем временем установил на полу огромное блюдо из светлого металла и водрузил на него результат своих кулинарных усилий. Он и результат являл собой бурый конус. Диаметр основания превосходил размером среднестатистическую тарелку, а высота почти достигала полуметра.
«Иди сюда», — позвал он меня. «Свеча Фиттиха готова. Ты уже все запер и всех предупредил? Хорошо. Тогда садись напротив».
«А что нужно делать?» — спросил я. «Ты же меня совершенно не подготовил».
«Достаточно того, что я подготовил себя. Тебе ничего не нужно делать. Просто сиди спокойно. Впрочем, это, пожалуй, невыполнимое требование. Ладно, тогда просто сиди и помалкивай. Заклинание я произнесу сам. Нет никакой нужды читать его хором».
«И хвала магистрам!» — вздохнул я. «А то непременно сбился бы. Слушай, дружище, давай-ка скорее, ладно? А то у меня руки дрожат и в глазах темно. Самому тошно быть таким трусом».
«Испытывать страх, естественно, для человека», — пожал плечами Лонли Локли. «Важно, что страх понуждает тебя торопить события, а не оттягивать их сколько возможно. Такое поведение, строго говоря, обычно и называют храбростью. Поэтому не возводи на себя напраслину».
«Спасибо», — вздохнул я. «Вечно с тобой так. Когда мне кажется, что я веду себя наилучшим образом, ты ворчишь и бубнишь. А когда я сам себе противен, ты вдруг объявляешь, что все правильно, так и надо. Никогда тебя не пойму».
«Ну почему же? Поймешь. И очень скоро»,
— флегматично возразил Шурф.
«Буквально с минуты на минуту, если найдешь в себе силы хоть немного помолчать. Ты готов?»
Я хотел было в кои-то веки поступить честно, отрицательно помотать головой, завизжать и выскочить на улицу, пробив головой оконное стекло. Но вместо этого молча кивнул. Все как всегда. Тем временем Лонли Локли особым образом прищелкнул пальцами. Это немудреное искусство, всего-то вторая ступень черной магии, заменяет жителям Еха зажигалки. И вершина конуса вспыхнула ярким лиловым пламенем. Шурф поспешно задул огонь. Теперь конус тлел, источая совершенно незнакомый мне запах, сладкий и тревожный, как аромат сентябрьской ночи. Другое дело, что сентябрьская ночь, наполненная таким ароматом, могла бы наступить только в каком-нибудь ином, необитаемом мире, где нет места ни людям, ни цветам, ни деревьям, а сентябрь, тем не менее, все-таки есть.
Собственно, это и есть так называемый аромат тени. Древние медицинские трактаты уверяют, что ни одна тень не может устоять перед этой приманкой, особенно если поймет, что угощение предназначено именно для нее. Первое из заклинаний представляет собой своеобразное приглашение к столу на понятном всякой тени языке. А вот людям запах свечи Фиттиха редко бывает по душе. Надеюсь, тебе он не внушает отвращения.
Я покачал головой, всем своим видом показывая, что дело обстоит ровно наоборот.
Это хорошо. Тогда, пожалуйста, подвинься поближе. Чем больше дыма ты вдохнешь, тем быстрее случится обмен ульвиара. И постарайся сосредоточиться. Вдыхай аромат, смотри на меня и слушай мой голос. Это все, что от тебя требуется.
Я улыбнулся краешком рта и кивнул, давая понять, что усвоил инструкцию и твердо намерен ее исполнить.
Что ж, позволю себе пожелать нам обоим удачи. До встречи, сэр Макс.
Это прозвучало так обыденно, словно мы собрались разойтись по своим комнатам и разложить там по пасьянсу. Оно и хорошо. Оценить и даже переоценить важность момента я вполне мог без посторонней помощи.